Глава 9. На следующее утро еще два человека угодили в ловушки, причем совсем в другом месте. Я находился в курсе всех дел, потому как в штате нашей амбулатории нет постоянной медсестры, и мне пришлось лично обрабатывать раны в обоих случаях. Первым пострадавшим оказалась женщина-полицейский, которая проткнула себе икру, попав в замаскированную ямку с колышком. Как и со Скоттом Бреннером, я сделал все, что мог, и отправил ее в больницу зашивать рану. Вторая травма у Дана Марсдена, местного сельхозрабочего, оказалась не столь глубокой, проволока лишь частично прорезала его крепкий кожаный ботинок. «Черт, попал бы он мне в руки!» — процедил Дан сквозь зубы, пока я делал перевязку. «Что, селок хорошо был спрятан?» «Хрен заметишь! И здоровый такой! Одному богу известно, чего они собирались им ловить!» Я промолчал, хотя и подумал, что ловушки сработали точно по назначению. Того же мнения придерживался и Маккензи. Он временно приостановил поиски Лин Мэткалф и возле оперативного штаба организовал пункт первой медпомощи. Кроме того, он выпустил официальное предупреждение, чтобы все посторонние лица держались подальше от леса и полей в районе поселка. Результаты предсказать несложно. Если раньше настроение по большей части напоминало шок, то новость, что теперь местность вокруг Манхэма перестала быть безопасной, дала почву для первых ростков настоящего страха. Конечно, были и такие, кто отказывался этому верить, или просто упрямцы, настаивавшие, что их не отпугнуть от земли, которой они знали всю свою жизнь. Дело кончилось тем, что один из заводил, подогретый вечерней выпивкой в барашке, рухнул в ямку, прикрытую сухой травой, и сломал себе лодыжку. Его вопли оказались убедительнее всех полицейских предупреждений. По мере того, как в район прибывало все больше полиции, а общенациональная пресса, наконец-то проснувшись и увидев, что у нас происходит, десантировалась на поселок со своими микрофонами и камерами. Манхэм оказался почти в осаде. «До сих пор мы встречали только два вида ловушек», — поведал мне Маккензи. «Первое, по своей сути, обычный селок, который сможет поставить любой браконьер. С одной только поправкой. Он такой большой, что в него помещается ступня взрослого человека. Что до колышков, то здесь дело похуже. Либо постарался какой-то ветеран из военных, либо фанат игр на выживание, а может, у человека просто больное воображение». «Вы сказали до сих пор. Кто бы их ни ставил, он знал, что делает. Серьезно продуманная вещь. Где гарантия, что он не приготовил еще какие-то сюрпризы?»
«Может, он этого и добивается? Хочет сорвать поиски?»
«Не исключено. С другой стороны, рисковать тоже нельзя. За найденные ловушки мы пока что расплатились только ранеными. Допустим, мы продолжим прочесывать леса, но вдруг в следующий раз кто-то погибнет».
Подъехав к железнодорожному переезду, Маккензи умолк и принялся барабанить пальцами по рулевому колесу, поджидая, пока проедет передняя машина. Я смотрел из окна, чувствуя, как в наступившей тишине оживает беспокойство. Этим утром я первым делом позвонил Маккензи и сообщил, что согласен поработать над останками Салли Палмер, если он по-прежнему того хочет. Едва проснувшись, я уже знал, что готов на это пойти, словно решение созрело еще во сне. Наверное, в какой-то степени так и было. Если смотреть правде в глаза, я не понимал, какой от меня может быть толк. Максимум сумею уточнить дату наступления смерти, если предположить, что заржавевшие знания еще не окончательно рассыпались в прах.
Впрочем, я не питал иллюзий, будто моя работа хоть как-то поможет Лин Мэткалф. Просто нет уже сил сидеть сложа руки. Худшее из двух зол. А куда деваться? Маккензи не выразил ни удивления, ни восторга и кратко ответил, что переговорит с начальством и перезвонит. Я повесил трубку в расстроенных чувствах и задался вопросом, а не совершаю ли я ошибку. Не прошло, однако, и получаса, как инспектор действительно перезвонил и спросил, могу ли я начать прямо после обеда. Во рту пересохло, хотя удалось-таки выдавить «да, смогу». «Труп все еще у патолога-анатома. Я заеду за вами в час», — сообщил Маккензи. «Я и сам доберусь. Мне все равно надо в управление. И есть парочка вещей, о которых хотелось бы побеседовать», — ответил он. Ломая голову над тем, что Маккензи имел в виду, я прошел к Генри и спросил, не сможет ли он подменить меня на вечернем приеме.
«Конечно. Что-то случилось», — ответил он и выжидательно замолчал.
Я до сих пор не подыскал удачного момента рассказать ему, почему приходил Маккензи. Нехорошо, конечно, да ведь без дополнительных объяснений не обойдешься. А у меня нет на это сил. А с другой стороны, я понимал, что откладывать разговор надолго тоже нельзя. Генри не заслуживал такого обхождения. «Дайте мне время до выходных», — попросил я. «Пожалуй, к воскресенью я свои дела закончу, и насчет приема не надо будет волноваться. Тогда я вам все расскажу». Он задумчиво меня разглядывал.
«Все действительно в порядке?»
«Да, просто кое-какие сложности».
«Ничего удивительного. Неделю назад никто и помыслить не мог, что чертовы журналисты примутся лазить по поселку, а полиция начнет теребить всех и каждого. Хотел бы я знать, чем это кончится».
Генри попробовал поднять мне настроение.
«Ну да ладно. Приходите в воскресенье на обед. Потянуло, знаете ли, что-нибудь приготовить. И к тому же есть бутылочка отличного бордо. Давно искал повода открыть. А беседовать всегда легче на полный желудок».
Радуясь, что разговор можно отложить, хотя бы ненадолго, я согласился. Подъезжая к кольцевой развязке, Маккензи пропустил вперед задние машины. В салоне пахло мятным освежителем воздуха и одеколоном хозяина. Все смотрелось опрятно, как если бы недавно в машине прибирались. Дороги и улицы за стеклом выглядели сплошной шумной сумятицей. Знакомое в то же время непривычно. Я попытался припомнить, когда был в городе в последний раз, и с удивлением отметил, что впервые за 3 года, начиная с того самого дождливого вечера, оказался за пределами Манхэма. Душу охватили противоречивые чувства, желание остаться и изумление, что я столь долго прятался в глуши. А жизнь города шла своим чередом. Я увидел стайку детей, толкавшихся у школьных ворот, пока учительница пыталась навести порядок. Мимо сновали люди, погруженные в свои дела. У каждого собственная жизнь, в которой нет места для меня или для кого-то другого.
«Проволока в селках оказалась того же типа, что и в ловушке Лин Мэткалф», — сказал Маккензи, напомнив о злобе дня. «Той же проволокой была привязана и птица к камню. Не знаю, из одной они партии или нет, но такое предположение вполне разумно».
«Кстати, что вы об этом думаете? В смысле, про птицу?»
«Пока не знаю. Может, он хотел нагнать страху на Лин Мэткалф, или сделал своего рода вызов, или поставил подпись.
Типа крыльев на спине Салли Палмер?
Возможно. Кстати, мы получили ответ от орнитолога. Вполне обычная порода для здешних мест, особенно в это время года.
Вы думаете, между лебедиными крыльями и уткой есть связь?
Я не верю в простое совпадение. Если вы к тому клоните, может быть... Он имеет что-то против птиц вообще.
Маккензи обогнал автофургончик. «Мы привлекли психологов, чтобы они создали психопортреты и прочих специалистов. на случай, если это какой-то языческий ритуал или сатанинский обряд. А то ведь есть и такие отморозки.
— Вы серьезно?
Он ответил не сразу, явно решая, сколько можно сказать.
— Да нет, — признался инспектор наконец,
— только из-за крыльев на Салли Палмер все будто с ума посходили. Бесконечные разговоры про религиозный или классический символизм, про ангелов и бог знает что еще.
А вот в этом-то я как раз и не уверен.
Если бы утку принесли в жертву или изувечили, тогда может быть. Но связать проволокой и на этом все? Нет, мне кажется, нашему мальчугану просто нравится делать больно живым тварям. А птица — рисовка, если угодно.
Вроде силков.
Да, вроде силков. Признаюсь, палки в колеса он нам поставил. Мы не можем сосредоточиться на поисках, если приходится постоянно думать, что он мог раскидать по дороге. И зачем? Любой, кому хватает ума нагородить такой огород, знает, как замести за собой следы. Вместо этого он оставляет нам птицу, колышки от силков для отлавливания жертв, а теперь и прочее. Его или не волнуют наши находки, или он просто... Я даже не знаю.
«Помечает свою территорию?» — предположил я.
«Что-то в этом духе. Показывает, кто здесь хозяин, и делает это играючи. Просто ставит несколько ловушек в стратегических точках и отходит в сторонку, чтобы посмотреть, как мы кувыркаемся». Я некоторое время молчал, раздумывая над его словами. «А не может быть так, что за этим стоит что-то еще?»
«В смысле?»
«Но он превратил лесу и болото в запретную зону. Народ боится там разгуливать из-за его ловушек».
Маккензи нахмурился.
«И?» «Ну, может, ему нравится не только делать больно, но и пугать?» Маккензи задумчиво смотрел сквозь ветровое стекло, заляпанное ошметками раздавленных насекомых.
«Может, и так», — ответил он.
«Вы не прочь мне поведать, где находились между 6 и 7 часами вчерашним утром?»
Столь резкая смена галса меня ошарашила. «В 6 утра?» «Ну, в душе был, наверное. Потом позавтракал и ушел в амбулаторию.
Время?»
«Где-то 7:15.
Ранняя пташка.
Спалось плохо.
И подтвердить кто-то может?»
«Генри. Когда я пришел, мы вместе попили кофе. Черный, без сахара, если вам и это нужно знать».
«Порядок есть порядок, доктор Хантер. Вам достаточно много довелось участвовать в полицейских расследованиях, чтобы понять, как все работает.
Остановите».
«Что?»
«Остановите машину». На секунду показалось, что Маккензи примется спорить, однако он включил сигнал и свернул на обочину.
«Я здесь как подозреваемый или потому, что вам нужна моя помощь?»
«Послушайте, мы задаем вопросы каждый, и все-таки...»
«Ладно, ладно, не сердитесь. Да, наверное, мне не следовало так поступать, но мы просто обязаны задавать такие вопросы. Если вы считаете, что я как-то причастен к делу, то мое место не здесь. Вы думаете, мне очень хочется наведаться в морг? Избавьте меня от разглядывания трупов, и вы увидите счастливого человека. Словом, если вы мне не доверяете, можем прямо здесь и расстаться».
Он вздохнул.
«Знаете, я не думаю, что вы к этому причастны. В противном случае, даю слово, мы бы вас не привлекли к работе. Только всем жителям мы задаем одни и те же вопросы. Я просто подумал, почему бы не покончить с этим сейчас, а?»
«Нет, не согласен я с его манерой огорошивать своими вопросиками. Ему хочется застать меня врасплох, посмотреть, как я себя поведу. Интересно, не окажется ли дальнейший наш разговор аналогичной проверкой? Увы, нравится мне, не нравится. Такова его работа. Я начинал понимать, что Маккензи знает свое дело. Неохотно, но тем не менее я кивнул».
«Можно продолжать?»
— спросил он.
Я невольно усмехнулся.
«Да, пожалуй».
Машина вновь тронулась с места. «Итак, сколько может уйти времени на обследование?» — спросил Маккензи чуть позже, нарушив молчание.
«Трудно сказать. Многое зависит от состояния трупа. Патологоанатом нашел что-нибудь?»
«Немного. Разложение зашло так далеко, что нельзя сказать, имело ли место изнасилование.
Впрочем, возможно, раз ее нашли голой. Далее, на туловище и конечностях имеется масса мелких порезов, они неглубокие. Врач даже не смог установить наверняка причину смерти — из-за перерезанного горла или пробитой головы. Есть ли шансы, что вы сможете пролить на это какой-то свет?»
«Пока не знаю.
После просмотра фотоснимков у меня имелись кое-какие идеи, однако я не хотел связывать себе руки».
Маккензи искоса взглянул на меня. «Может, мне еще придется пожалеть, что задал вам этот вопрос? И все-таки, чем конкретно вы планируете заняться?»
Я совершенно сознательно пытался об этом не думать. Ответы, впрочем, последовали автоматически. «Понадобится рентген всего тела, если, конечно, его еще не делали. Потом я возьму пробы мягких тканей для определения ИПС».
«Определение чего?»
«Интервала времени, прошедшего после смерти. В сущности, для установления срока давности трупа достаточно сделать анализ биохимических изменений, состав аминокислот, летучих жирных кислот, глубина белкового распада. После этого придется удалить все остатки мягких тканей, чтобы перейти к экспертизе, собственно, скелета, какого рода получены травмы, характер орудия убийства, в таком духе».
Маккензи поморщился. «И как вы собираетесь это делать?»
«Ну, ежели мягких тканей осталось не так много, то срежу скальпелем или сдеру аутопсийными клещами. А можно и несколько часов поварить труп в растворе стирального порошка».
У Маккензи вытянулось лицо. «Теперь я понимаю, почему вас потянуло работать терапевтом».
Я подождал, пока инспектор не припомнит другие причины.
«Извините», — добавил он.
«Ладно, проехали». Еще несколько минут мы оба молчали. Потом я обратил внимание, что Маккензи почесывает шею.
«Ходили уже?» — спросил я. «Куда?»
«Насчет родинки. Вы ее теребите». Он торопливо отдернул руку.
«Подумаешь, почесаться нельзя».
Машина свернула на парковку.
«Все, приехали».
Я проследовал за инспектором в больницу, и на лифте мы спустились в подвал. Морг находился в конце длинного коридора. Запах ударил в нос немедленно, как только я вошел внутрь. Сладковато-терпкая химическая завеса, которая, казалось, пленкой обволокла легкие после первого вдоха. Обстановка напоминала с собой этюд в белых тонах по нержавеющей стали со стеклом. Навстречу нам из-за стола поднялась молодая женщина в медицинском халате с азиатскими чертами лица.
«Приветствую вас, Марина», — непринужденно сказал Маккензи. «Доктор Хантер, позвольте представить Марину Паттель. Она будет вам ассистировать».
Когда мы обменивались рукопожатиями, женщина улыбнулась. Я же еще пытался сориентироваться, привыкнуть к обстановке, знакомой и непривычной одновременно. Маккензи посмотрел на часы.
«Так, мне вообще-то пора в управление. Как закончите, позвоните, я вас подброшу обратно».
Инспектор удалился, и женщина вопросительно взглянула на меня в ожидании указаний.
«Так вы, значит, патологоанатом?» — спросил я, оттягивая время.
Она опять улыбнулась. «Пока нет, учусь в аспирантуре, но есть надежда». Я кивнул, мы немного постояли молча. «Хотите посмотреть на труп?» — наконец предложила Марина.
«Нет, о нет, не хочу».
«Ладно». Она вручила мне лабораторный халат и провела через пару тяжелых распашных дверей. За ними я обнаружил небольшую комнату, напоминавшую операционную. Холодно. Тело лежало на столе из нержавеющей стали, резко выделяясь на фоне исцарапанного металла. Марина включила хирургическую люстру
и человеческие останки предстали во всей своей жалкой наготе. Я стоял и смотрел на то, что некогда было женщиной по имени Салли Палмер. Впрочем, от нее самой не осталось ничего знакомого. Мимолетное чувство облегчения тут же сменилось клинической отчужденностью.
«Итак, приступим», — сказал я.
Эта женщина видела лучшие дни. Черты рябого, изношенного лица начинают терять прежнюю индивидуальность, сливаются в одно неразличимое целое. Голова склонена, женщина словно несет на своих плечах вес мира людей. Впрочем, есть что-то благородное в ее смирении, как если бы она добровольно приняла на себя непрошенный жребий. Статуя на каменном постаменте привлекла мое внимание во время церковной службы. Не могу сказать, что именно мне понравилось в этой неизвестной святой. Вытесано грубо, а скульптор, даже с моей дилетантской точки зрения, обладал плохим чувством пропорций. И все же, то ли под смягчающим влиянием веков, то ли из-за чего-то менее определимого, в ней было нечто привлекательное. Статуя выдержала испытания столетиями, видела бесчисленные дни, наполненные радостями и трагедиями, разыгравшимися у ее ног. Внимательная и молчаливая, она так и будет стоять здесь, даже когда из памяти сотрутся имена всех ныне живущих. Напоминание о том, что все проходит, и хорошее, и плохое. Прямо сейчас мысль об этом успокаивала. В старой церкви прохладной, даже теплым вечером стоит влажный, затхловатый запах. Свет падает через витражи синими и розовато-лиловыми пятнами. Старинные, плохо раскатанные стекла сидят в перекошенных свинцовых переплетах. Центральный неф неровно выложен истертыми каменными плитами, перемежающимися древними надгробиями. На ближайшем из них вырезан череп, под ним какой-то средневековый камнерез изобразил многообещающую надпись. «Таким, как ты и я когда-то был, таким, как я и ты когда-то станешь». Я невольно заерзал на жесткой деревянной скамье. От каменных стен отражался вкрадчивый баритон Скарсдейла. Как и ожидалось, то, что изначально выдавалось за панихиду, стало поводом для насаждения принципов благочестия в личной трактовке почтенного пастора. Аудитория внимала.
«Даже сейчас, когда мы молимся за упокой души Салли Палмер и за избавление Лин Мэткалф от мук, в каждом из нас звучит вопрос, на который все жаждут ответа. Почему? Почему должно было сему случиться? Божья ли это кара, что две молодые женщины столь жестоко вырваны из нашей среды? Но если кара, то кара за что? И кому?»
Стиснув старинную деревянную кафедру, Скарсдейл окинул прихожан хмурым взглядом.
«Наказание может пасть на любого из нас в любой миг, и не нам судить почему, не нам восклицать несправедливо. Господь милостив, однако не все вправе ожидать от него пощады. Милосердие Божье расточается путями скрытыми, недоступными, и не должно нам сетовать из простого невежества».
Тихо сверкают фотовспышки, пока проповедник переводит дух. Он разрешил прессе присутствовать на службе, что усугубило чувство нереальности происходящего. Его обычно немногочисленная паства сейчас разрослась так, что вот-вот переполнит церковь. К моменту моего появления почти все скамьи были уже заняты, и мне пришлось пробираться на зады. Я совсем забыл про панихиду, пока на обратном пути в Манхэм не заметил возле церкви толпу. Маккензи дал мне в водители сумрачного сотрудника в штатском, который явно обиделся за навязанную роль простого таксиста. Когда я решил позвонить и сказать, что на сегодня закончил, телефон инспектора оказался выключенным. Я, однако, записался на ответчики, и Маккензи перезвонил почти сразу.
«Ну, как у вас?»
Передал пробы на газохроматографический анализ. «Когда появятся результаты, смогу дать более точную оценку интервала», — ответил я. «Завтра можно приступить к обследованию скелета. Вероятно, это даст лучшее представление об орудии убийства».
«Получается, у вас пока ничего нет?»
Маккензи казался разочарованным. Марина сказала, что, по мнению патологоанатома, причиной смерти могла стать травма головы, а не рана на горле.
«А вы с этим не согласны?»
«Я не говорю, что травмы черепа не смертельны, однако она все еще была жива, когда ей перерезали горло».
«Вы уверены?»
«Труп претерпел ускоренную диссекацию, сиречь обезвоживание. Даже в ту жару он не смог бы так быстро высохнуть без обильной кровопотери, а этого не происходит после смерти даже при перерезанном горле».
«Образцы почвы в месте обнаружения трупа показали низкое содержание железа».
«Это означало, что в том месте в землю впиталось не так много крови. С учетом объема, который хлынул бы из еремной вены, концентрация железа должна была подпрыгнуть до небес».
«Значит, ее убили где-то еще». «А что там с черепными травмами, вы говорите?»
«Либо она погибла не из-за них, либо их нанесли посмертно». Маккензи на минуту умолк, но я догадывался, о чем он думает. Ужасы, через которые прошла Салли Палмер, сейчас грозили Лин Мэткалф, и если она еще жива, это только вопрос времени, если не случится чудо. А пока Скарсдейл начал закругляться.
«Кое-кто из вас может до сих пор вопрошать, что сделали эти две несчастные женщины, чтобы заслужить такую участь?»
Он развел руками.
«Возможно, ничего. Возможно, современные взгляды верны, и за нашей вселенной не стоит разум. Нет всеобъемлющей мудрости».
Он выдержал драматическую паузу. Я задался вопросом, не играет ли преподобный перед телекамерами.
«А может быть, мы просто ничего не видим, позволив ослепить самих себя собственным же невежеством?» — продолжил он. «Нога многих из вас не ступала в эту церковь годами. Вы слишком заняты своей жизнью, чтобы делить ее с Богом. Я не могу утверждать, что хорошо знал Салли Палмер и Лилин Мэткалф. Их жизнь и эта церковь пересекались нечасто. У меня, впрочем, нет сомнений. Произошла трагедия, и они жертвы. Но жертвы чего?»
Скарсдейл перегнулся через кафедру, выставив голову вперед.
«Мы должны... Каждый из нас должен заглянуть в свое сердце, ибо сказал Христос, что посеешь, то и пожнешь. И сегодня мы пожинаем свои же плоды. Плоды не просто духовного упадка нашего общества, а плоды нашей слепоты и нежелания видеть. Зло не исчезнет просто от того, что мы решили его не замечать. Так на кого же обратить нам свой взгляд? На ком лежит вина?»
Он выставил костлявый палец и медленно обвел им переполненную церковь.
«На нас самих, ибо мы позволили этому змею свободно ползать среди нас. Мы и никто иной. И сейчас мы должны вознести молитву Господу, чтобы даровал Он нам силу извергнуть гада
из рядов наших.
Воцарилась неловкая тишина, пока люди пытались переварить услышанное. Впрочем, Скарлсдейл не дал им на это ни единого шанса. Он сдернул подбородок и зажмурил глаза, позволяя фотовспышкам поиграть тенью на его физиономии.
«Помолимся же, братья и сестры!»
Той толчии, что обычно можно видеть после службы, на улице не наблюдалось. Возле площади стоял полицейский автофургон, и его белый объемистый кузов казался до нелепости неуместным и вместе с тем вызывал страх. Несмотря на старания прессы и присутствие телекамер, немногие решились дать интервью. Слишком свежи еще раны, слишком близки они к сердцу. Одно дело смотреть новости о чужих трагедиях, участвовать в подобной трагедии самому — совсем другое. Так что журналисты пытались забрасывать людей вопросами, встречая лишь вежливо сдержанную реакцию, ничуть не прояснявшую картину. Не считая парочки исключений, Манхэм повернулся своей коллективной спиной к внешнему миру. Как ни странно, Скарлсдейл оказался одним из тех, кто откликнулся на просьбу дать интервью. От такого человека вряд ли можно ожидать интереса к саморекламе, но сейчас, очевидно, он решил, что разок не возбраняется пообщаться и с самим дьяволом. Судя по тону его проповеди, Скарсдейл воспринимал происходящее как наглядную демонстрацию смысла своего призвания. В своих собственных желтушных глазах он выглядел совершенно правым и был готов обеими подагрическими руками уцепиться за миг торжества. Мы с Генри смотрели, как пастор, выйдя на церковный дворик, проповедует перед изголодавшимися по новостям журналистами, в то время как за его спиной дети, облепив памятник Деве-мученице, топтали увядшие гирлянды, стремясь попасть в кадр. Голос Карлсдейла, хоть и невнятно, долетал и до центральной лужайки. Здесь, под старым каштаном, я заметил поджидавшего меня Генри, когда вышел на улицу после службы. Он кисло улыбнулся. «А вы не смогли попасть внутрь?» — спросил я, подходя ближе.
«Даже не пытался. Да, я хотел выказать свое уважение, но будь я проклят, если собираюсь подыгрывать пасторскому тщеславию или же слушать его желчные бредни. Как он там выразился? Божья кара за наши грехи? Мы сами во всем виноваты».
«Ну, что-то вроде того», — признал я. Генри фыркнул.
«Манхэму только этого не хватало. Призыв ко всеобщей паранойе».
Из-за спины Скарлсдейла, увлеченного своей импровизированной пресс-конференцией, я видел, что ряды его ярых приверженцев пополнились новообращенными. К личностям вроде супругов Гудчайлд вкупе с мамашей Сатан и ее сыном Рупертом присоединились и те, чья нога, как мне казалось, годами не ступала под церковные своды. Напоминая немой хор, люди самозабвенно внимали преподобному, который в этот миг возвысил голос, пытаясь поглубже вбить свою мысль в глазки телекамер. Генри с отвращением затряс головой.
«Вы только посмотрите на него, как рыба в воде! Слуга Божий! Просто представился шанс заявить, я же говорил!»
Все же в его словах что-то есть. Генри подарил мне скептический взгляд.
«Только не уверяйте меня, что он показал вам путь истинный!»
Скарлсдейл тут ни при чем, но тот, кто за этим стоит, должен быть из своих. Кто-то хорошо знакомый с местными краями и с нами.
«В этом случае да поможет нам Бог, потому что если Скарлсдейл добьется своего, дела пойдут не в пример хуже».
«Что вы имеете в виду?»
«Вы смотрели «Суровые испытания», пьесу Артура Миллера про охоту на ведьм в Салеме?»
«Только по телевизору».
«Так вот, Это ничто в сравнении с тем, что произойдет в Манхэме, если дела пойдут и дальше в том же духе.
Я было подумал, что он шутит, но во взгляде Генри читалась полная серьезность.
«Дэвид, постарайтесь не высовываться. Даже без помощи Скарсдейла. Скоро начнется обливание окружающих грязью и тыканье пальцами. Следите, чтобы не нарваться на западню.
Вы шутите?
Сомневаетесь? Я прожил здесь много дольше, чем вы, и знаю, на что похожи наши добрые друзья и соседи. Ножи уже точатся, смею вас заверить.
Да перестаньте вы делать из мухи слона.
Вы так считаете?
Он наблюдал за Скарсдейлом, уже возвращавшимся в церковь, высказав все, что ему требовалось. Некоторые особенно настойчивые журналисты попробовали было последовать за преподобным, но, растопырив руки, на их пути крестом встал Руперт Саттон, мощный барьер из плоти и крови, который никто не решился пробить. Генри многозначительно посмотрел на меня.
«Такие вещи всегда будут в людях худшие из чувств. Манхэм — местечко маленькое, а в маленьких местечках водятся мелкие душонки. Может быть, я чрезмерно пессимистичен, и все равно на вашем месте я бы поостерегся».
Он выждал с минуту, чтобы до меня дошел смысл его слов, затем перевел взгляд за мое плечо.
«Здравствуйте. Это ваша знакомая?»
Я обернулся и увидел, что нам улыбается молодая женщина, темноволосая пышечка, которую я иногда видел, хотя имени ее не знал. Лишь когда она слегка подвинулась в сторону, я заметил рядом с ней Дженни. У той, напротив, выражение лица было весьма далеким от веселья. Не обращая внимания на острый взгляд Дженни, толстушка сделала шаг вперед.
«Здравствуйте, я Тина».
«Рад познакомиться», — ответил я, не понимая, что происходит. Дженни слабо улыбнулась. Кажется, ее что-то сильно взволновало.
«Здравствуйте, Тина», — сказал Генри. «Как ваша матушка?»
«Спасибо лучше. Опухоль почти прошла».
Она повернулась ко мне. В глазах мерцали многозначительные искорки.
«Спасибо, что проводили Дженни вчера вечером. Мы живем с ней в одном доме. Приятно знать, что не перевелись еще рыцари».
«Да ничего особенного.
Я к тому, что вам следует как-нибудь зайти к нам. Посидели бы за рюмочкой или за ужином, поговорили бы».
Я мельком взглянул на Дженни. Она была вся красная. Кажется, у меня начиналось то же самое.
«Ну, скажем, в пятницу вечером. Тина, у доктора Хантера всегда...»
Начала была Дженни, однако ее подруга пропустила подсказку мимо ушей.
«Вы ведь свободны по пятницам, а если хотите, договоримся на другой вечер».
«А, нет, но...»
«Вот и отлично. Значит, 8, хорошо?»
Все еще усмехаясь, она взяла Дженни за руку и увела. Я уставился им вслед.
«Это что за новости?»
— заинтересовался Генри. «Понятия не имею. Кажется, ситуация его забавляла».
«Да не знаю я». «Что ж, вы сможете об этом рассказать в воскресенье за обедом».
Улыбка исчезла, оставив на лице прежнее серьезное выражение.
«Только не забывайте, что я вам говорил. Повнимательнее выбирайте, кому доверять, и почаще оглядывайтесь».
С этими словами он взялся за колеса инвалидного кресла и покатил прочь.